состоится 4 июня.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня четверг, 14 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве плюс 9, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 5, облачно и дождь. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и вот некоторые ее темы. Евровидение как комплекс неполноценности, мнение музыковеда Артемия Троицкого. Каннский фестиваль, наоборот, звезда звездою говорит языком кино. А в Свердловской области выдают картофельные кредиты. Адаптация к экономическому кризису в глубинке идет полным ходом. В то же время индексы фондового рынка в России пошли вверх, а показатели уровня безработицы, наоборот, за последнюю неделю робко двинулись вниз. Доллары и евро дешевеют. Считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад? Ответы на этот вопрос наши слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Примерно через 25 минут снова включим в студии телефон 8 800 222 12. Звоните, через 25 минут звонок бесплатный для всех регионов России. А сейчас я приветствую в студии Марка Крутова, моего коллегу, и мы с ним будем говорить о содержании информационных программ далее в течение дня на
«Радио Свобода». А я приветствую вас, Евгения, и всех наших слушателей.
Да, доброе утро.
Ну, как вы уже сказали, у нас Евровидение одна из главных тем сегодня, потому что проходит второй полуфинал, и совсем немного осталось до финала. Он будет в субботу. Вот вы, Евгения, смотрите Евровидение?
Я попыталась, честно говоря.
Когда? В прошлом году?
В этом году, причем я смотрела не Евровидение, а юмористическую передачу, которая предшествовала трансляции.
Хорошо, тогда я спрошу по-другому. Что, связанное с Евровидением, вам запомнилось за последние годы? Или ничего? Какой-нибудь политический скандал, их же масса
была. Да, там занимали места какие-то люди из новых стран, в которых только что была война. Вот что-то такое в голове витает.
Ну, давайте напомним. На самом деле, действительно, все очень интересно, именно потому, что Евровидение, ну, по крайней мере, те, кто его смотрит каждый год, те, кто за ним следят, все, как один говорят, главное не музыка, а главное все сопутствующее. Это спорт и это политика. Фактически, это вот такой вот симбиоз необычный на фоне поп-музыки, да. Интересно, что и в этом году конкурс не обошелся без скандалов отборочный, но многие помнят историю с грузинской группой Stefani и 3G, которая отказалась подчиниться требованиям организаторов и изменить текст своей песни, слова, вернее, «We don't wanna put in», который многие восприняли как «Путин», как «Путин», да, игра слов.
И вместе с тем в английском это имеет...
Казалось бы, каких-то коннотаций с политикой и с Владимиром Путиным не будет все-таки в этом году на Евровидении, но нет, в финал, вот позавчера вышла шведская группа в словах песни которых есть тоже слова «На здоровье, Ленин», «Гудбай, Путин». Ну и сам Владимир Владимирович посетил вот на днях сцену Олимпийского, где пройдет в этом году Евровидение. Напомню, оно пройдет в Москве, потому что в прошлом году победил Дима Билан. Ну, посетил, посмотрел, как все происходит, как все подготовлено. Ну и вот теперь ждем, собственно, самого конкурса. Ну, еще... Наверное, можно вспомнить скандал с Веркой Сердючкой, да, которая в 2007 году спела песню, где многие услышали слова «Раша Гудбай». Да, спел актер Виктор Данилко. «Раша Гудбай», «Гудбай Путин». Вот все время кто-то с кем-то хочет попрощаться на Евровидении. Ну что ж, между прочим, действительно, с тех пор Данилко в ипостаси Верки Сердючки как-то в России особенно не гастролирует, как могли многие заметить.
Попрощался с Путиным, все.
Да, все это действительно очень интересно. И, в первую очередь, не как музыкальный конкурс, а вот, как я уже сказал, как некий сплав спорта, политики, чего-то еще. И известный музыкальный критик Артемий Троицкий, с которым удалось поговорить нашему корреспонденту Юрию Васильеву, также считает и рассказал в интервью «Радио Свобода», как, по его мнению, эволюционировал конкурс и вот с чем Евровидение подошло к 2009 году, к финалу в Москве, которого так долго в России ждали.
За то время, что Евровидение медленно эволюционировало или деградировало, в общем, зависит от точки зрения, я думаю, что основные изменения, это, разумеется, то, что появилось огромное количество новых участников. То есть, если раньше этот конкурс это был такой более или менее закрытый клуб для примерно десятка или дюжины, там, 15 западноевропейских стран, то есть, в первую очередь, Англия, Франция, Германия, Голландия, Швеция, вот эти страны, то в 90-е годы к ним присоединились и страны Восточной Европы, бывшие социалистические, а также, соответственно, бывшие страны Советского Союза, плюс какие-то экзотические страны типа Турции, Мальты, Андорры и прочее. Ну, разумеется, еще куча стран из бывшей Югославии. То есть стран стало гораздо больше. И, на мой взгляд, этот конкурс от этого только выиграл. Гораздо больше мотивов, гораздо больше какого-то этнического разнообразия. Веселее стал, похож на какой-то цыганский табор такой развеселый. Хотя говорить о музыке тут особо не приходится, поскольку музыка Евровидения — это вполне определенно, и априори это музыка очень низкого качества.
Можем ли мы говорить о каком-то специальном формате Евровидения?
Вот до того, как на конкурс хлынули все эти национальные меньшинства европейские окраины, определенный формат был, и он вполне конкретно и назывался. Он назывался «Еврошлягер», уходящий корнями, я бы сказал, в какие-то польки и вальсы, ну, естественно, со всеми современными аранжировками. Собственно говоря, группа «Абба», по-видимому, является таким вот высшим воплощением этого самого «Еврошлягера».
Победители Евровидения 1970... Дай бог памяти.
1974 года, да. Но надо прямо сказать, что вообще с Евровидением связаны у нас, в частности, в стране какие-то такие большие как бы мисконцепции, большие иллюзии. В частности, считается, что конкурс Евровидения делает победителей этого конкурса звездами. Это, разумеется, абсолютно не так. Этот конкурс находится совершенно как бы вне контекста такой реальной поп-индустрии. Это одноразовое событие, в большей степени какое-то спортивно-политическое, нежели музыкальное. Страны России, помимо многих других ее комплексов неполноценности, ну, в первую очередь, комплекс сверхдержавы, имеется комплекс неполноценности и в области поп-музыки, звезд и так далее. Считается, что вот если Россия выиграет конкурс Евровидения, то мы, значит, и в области поп-музыки впереди всей планеты. Это не имеет никакого отношения к реальной действительности.
Я к словам Бартимия Троицкого, с которым по большей части согласен, добавил еще одну интересную особенность. Это выступление иностранцев. То есть некоторые страны приглашают для выступления от своего лица граждан других стран.
Что-то началось вроде спорта.
В 88-м году, да, как в спорте. Все это началось в 88-м году, когда за Швейцарию выступала Селин Дион и победила. Ну и вот в этом году, этот год не стал исключением. Например, за Азербайджан выступает дуэт Айсель и Араша. Араш, музыканты, гражданин Швеции не в первом поколении. За Турцию выступает певица Хадисе, которая родилась в сердце Евросоюза в Бельгии. Ну и вот за Россию, как многие, наверное, знают, впервые выступает тоже иностранка. В этом году гражданка Украины Анастасия Приходько.
Радио «Свобода» сегодня, конечно, из культурных событий будет рассказывать не только Евровидение, например, еще о Каннском фестивале. А что касаемо других событий дня, Марк, что еще сегодня вы отметите?
Да, еще сегодня в программах информационных «Радио «Свобода» масса интересного. Например, будет ли провальным нынешний туристический сезон? Опасения игроков туристического рынка обсудят сегодня они сами и чиновники, ответственные в России за туризм, а за их дискуссией будет следить наш корреспондент Ольга Вахоничева. Карен Агамиров расскажет о деле Валентина Урусова. Решением коллегии Верховного суда Республики Саха-Якутия Урусов, профсоюзный лидер работников «Алросы», освобожден из-под стражи, а его дело отправлено на пересмотр. Ранее он, напомню, был приговорен к 6 годам тюрьмы за то, что в 2008 году возглавил выступление работников автобазы одного из горно-обогатительных комбинатов, требовавших улучшений условий труда. Ну и из Сочи ждем репортажа Геннадия Шляхова о начавшемся визите в город комиссии Международного олимпийского комитета.
Коротко о содержании информационных программ «Радио Свобода» рассказал Марк Крутов. Он проведет, кстати, «Свободу» в полдень.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8:16. Главные новости к этому часу. Россия блокировала план, позволяющий продлить срок полномочий наблюдательной комиссии ОБСЕ в Грузии. В Москве сегодня пройдут похороны губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, погибшего в авиакатастрофе. Министр обороны США Роберт Гейтс надеется, что Вашингтон достигнет позитивных результатов в Афганистане к концу этого года. Курсы валют: доллар 31 рубль 98 копеек, евро 43 рубля 78 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Отношения кланов в Чечне и политика. Реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Мамадаевых? Достоверность подобной версии обсуждают с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В студии снова Валерия Шабаева, сегодняшний обозреватель газет, и мы продолжаем. Договорились в этот раз обсудить, что пишут газеты о новой стратегии национальной безопасности России.
Ну, во-первых, как уже мы говорили, экономическая безопасность России будет важнее военной. Вот на это обстоятельство обращают внимание газеты, в частности, «Время новостей». В основные характеристики безопасности, указывает издание, входит уровень безработицы. Так называемый децильный коэффициент – это соотношение доходов 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных в населении. Уровень роста потребительских цен. Уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении к ВВП, уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования, науки в процентном отношении к ВВП. Также будет учитываться уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники и уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. Стратегия подтверждает намерение России выйти к 2020 году в числе 5 ведущих мировых экономик. Ну и, несмотря на свой статус доктрины, то есть документа общих положений, стратегия, как отмечает «Время новостей», в меру конкретно. В частности, в ней перечислены негативные мировые тенденции, способные повлиять на безопасность России. Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран, их социально-экономическому развитию, демократическим институтам, получит развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм, насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма, обострится мировая демографическая ситуация, проблемы окружающей природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей, торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности, вероятно, распространение эпидемий, называемых новыми неизвестными ранее вирусами, и станет более ощутимым дефицит пресной воды.
На этот момент за Россию пока страшновато.
Абсолютно точно. Но есть еще, конечно, и главные стратегические риски, угрозы в экономической сфере на долгосрочную перспективу. К ним документ относит сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокую зависимость страны от внешнеэкономической конъюнктуры. Ну и вот в этой как раз связи независимая газета отмечает некую противоречивость и даже, в общем-то, изрядную противоречивость и расхождение документа с суровой реальностью. В частности, несмотря на кризис, усиливающуюся технологическую отсталость и зависимость России от экспорта сырья, обещается вот то самое вхождение страны в пятерку ведущих мировых экономик. И президент, как отмечает независимая, подписал документ, несмотря на то, что сам на днях признал провал именно вот, в преодолении сырья его зависимости и переходе на инновационную модель развития. Однако же в стратегию до 2020 года все это вошло. Но еще газета пишет о том, как разрабатывался этот документ. Это в 2004 году началась работа, но вскоре угасла и активизировалась в июне 2008 года после специального поручения президента Медведева. Ну а в 2009 году, уже в марте, обсуждался документ на Совете безопасности, и тогда вот отвели на окончательную доработку еще месяц, так что вот доработали. Главная идея – безопасность через развитие.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся еще сегодня в программе «Время свободы». Продолжаем программу. 20 картин включены в программу 62-го международного кинофестиваля, который открылся накануне во французском городе Канны. Обращает на себя внимание изобилие громких имен в конкурсной программе этого года. В Каннах сейчас находится известный московский кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Каннский фестиваль обладает самым высоким рейтингом в мире, и это означает, что у него самые большие возможности привлекать крупнейших режиссеров. В этом году возник такой конкурс на участие в конкурсе именно в Каннского фестиваля, что получили отказ такие выдающиеся, можно сказать, великие режиссеры американские, как Фрэнсис Коппола и Джим Джармуш. Уже это говорит само за себя. Правда, Коппола в итоге оказался в Канне, он будет открывать своим новым фильмом «Двухнедельник режиссеров». Но это не официальная программа, и вся эта ситуация спровоцировала конфликт. И в то же время в Канне есть дебютанты или молодые режиссеры. Например, картина английской режиссерши Андреа Арнольд «Фиштенг». Это, в общем, одна из ее первых работ. Первая, по-моему, это вторая картина. Первая была уже показана в Канне. Или испанка Изабель Койшет. Фильм называется «Карта звуков Токио». Тоже фильм, участвующий в конкурсе, тоже поставленный молодым режиссером. То есть Канн все равно, при всей этой невероятной конкуренции, оставляет какое-то пространство, какую-то нишу для молодых дарований, которые впоследствии начинают входить уже в эту каннскую номенклатуру.
Кто же из тех людей, которые представлены в конкурсной программе, это режиссеры 21 века, на ваш взгляд?
Очень сложный вопрос. Но здесь, предположим, есть режиссер Бриянта Мендоза. Режиссер, который обратил на себя внимание довольно скандальным провокационным фильмом своим предыдущим. Его новая картина называется «Кинотай». Что это будет, сказать трудно. Есть режиссер Джонни Ту. В общем, все они представляют экзотические, в основном азиатские культуры. Будет показана картина «Весенняя лихорадка». Это фильм китайского режиссера Лу Е. Это гомосексуальная драма. Вот все, что о ней известно. Есть Элия Сулейман, палестинский режиссер, чрезвычайно интересный, который несколько лет назад прогремел фильмом «Божественное вмешательство». Возможно, что центр внимания переместится именно на эти территории, на территории экзотических, так называемых, стран, или восточных стран, или азиатских стран, которые, в общем-то, уже давно находятся тоже далеко не на периферии внимания, но, тем не менее, вот вопрос в том, что перевесит именно на этом фестивале.
Каннский кинофестиваль – это такой тяжелый глянец мирового кино. Можно ли сказать, что гламурный мейнстрим мирового фестивального кино задают именно Каннский фестиваль?
Каннский фестиваль устроен очень хитро. Действительно, давая ход вот этому гламуру, звездным дорожкам и прочим атрибутам светскости, на самом деле он поддерживает кино артхаусное, а иногда даже очень радикальное и экстремальное. В том смысле, что он дает ему промоушен. Фактически не было бы таких режиссеров, как тот же Оливейра, если бы не Каннский фестиваль, потому что он показывает практически каждый его новый фильм, представляет, создает ему платформу. Не было бы Карлоса Регадеса и множества других режиссеров. Я бы даже сказал, что не было бы Ларса фон Триера.
Молодого начинающего любого режиссера зацепиться хоть за какую-то программу Каннского фестиваля – это уже огромный успех.
Безусловно, это так. И, скажем, Хамерике, которому это удалось попасть вот в эту каннскую номенклатуру, еще будучи очень молодым режиссером, это для него очень большой кредит доверия. Лунгин, который уже давно в этой номенклатуре находится, все равно для него это большой успех попасть даже в программу «Особый взгляд», а не в конкурс, потому что я уже говорил о том, насколько велика была в этом году конкуренция.
В эфире «Радио Свобода» был президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов. В Каннах проходит 62-й международный кинофестиваль. А мы продолжаем разговор о культуре в программе, утренней информационной программе «Время свободы». В Государственный музей Востока из Казани привезли выставку татарских «Шмаили». Это самобытная форма изобразительного искусства, представляющая собой сплав каллиграфии, живописи и коллажа, рассказывает Лиля Пальвелева.
Татарские шамаили – настолько особенное явление, возникшее в XIX веке и распространившееся только на территории Среднего Поволжья, что в день московского вернисажа даже сотрудники Музея Востока, то есть искусствоведы, которые больше прочих знают о культуре Востока, признавались, они видят шамаили впервые. Показательно, что одним словом не разъяснишь, что это за феномен. Все встреченные мной определения пространны и построены на сравнениях. Сообщается, это не картина, но подобно картине, благо всегда в деревянной раме, шамаиль в татарских домах служил украшением жилища. Затем, это не икона, но с религией, а именно с исламом, содержание этих изображений связано напрямую. И, наконец, это не амулет, однако, согласно народным представлениям, шамаиль оберегал дом от всех напастей. Поначалу шамаили были только написанными масляными красками на обратной стороне стекла. Для красоты на незакрашенные участки накладывалась фольга. Потом широкое хождение получили отпечатанные типографским способом шамаили. Один из авторов каталога выставки, историк из Казани Игорь Алексеев, подчеркивает.
Центром этой экспозиции является коллекция, которая, возможно, ляжет в основу некоего музейного проекта. Это прежде всего печатные шамаили рубежа 19-20 веков. Анализ этих шамаилей представляет собой достаточно серьезный научный вызов для искусствоведов и востоковедов, прежде всего потому, что он требует объединения усилий специалистов разных профилей. Классический татарский печатный шамаиль вполне мог содержать в себе тексты одновременно на арабском, персидском, старо-татарском, арабографическом языках, какие-то османские вкрапления и так далее. И вот то, что было понятно средней руки образованному городскому татарину 100 лет назад, сегодня требует фактически создания мини-института для расшифровки этого культурного пласта. То есть здесь действительно в подготовке и этой выставки, и этого каталога приняли участие казанские искусствоведы. Но помимо искусствоведов здесь пришлось привлечь и текстологов, арабистов, тюркологов, исламоведов. То есть мы имеем комплексный культурный феномен, который, в общем, дает материал для научного анализа самым разным специалистам. И очень приятно, что этот коллектив удалось объединить вокруг культурного явления, глубоко исламского по сути и имеющего глубочайшие корни на территории нашей страны.
Слово и образ тесно переплетены в шамаилях. Тончайшей вязью на листьях древа вписаны 99 прекрасных имен Аллаха. Внутри яблока надпись «Знание дерева, а воспитание его плоды». Текст не только вплетается в орнамент, но и образует его. Встречаются совсем уж рафинированные, изысканные варианты. Об одном из них рассказывает московский специалист по истории искусства Востока Татьяна Стародуб.
Изображения, которые мы встречаем, могут быть, собственно, даже и не изображениями. Как ковчег, ладья составлен из букв, из надписи. Это каллиграфия. Вообще, каллиграфия – это необычайно интересная область искусства, как литературного, так и изобразительного, как словесного, так и искусства образа. В исламской культуре это, собственно, не вид искусства, это определенный тип культуры художественной. И те изображения, которые вы видите здесь на шамаилях, это вообще необычайно интересное явление и особенно интересное явление в татарском искусстве. Так что вот весь этот зрительный ряд, который мы видим в шамаилях татарских, он необычайно интересен, потому что, с одной стороны, это народный ислам, а с другой стороны, это соприкасается с исламом классическим. Так же, как в каллиграфии, та каллиграфия, которую мы видим на шамаилях татарских, это, с одной стороны, явно совершенно производная от классической арабской каллиграфии. А с другой стороны, мы не видим там классических арабских почерков. Это уже новое искусство, которое создавалось татарскими художниками-каллиграфами. И оно необычайно интересно.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Продолжение разговора о татарских шамаилях слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 21 час. А несколько раньше, в 14 часов 7 минут по московскому времени, повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Специальный выпуск к столетию со дня рождения Юрия Домровского. Ну а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве сегодня пройдут похороны губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, погибшего в авиакатастрофе. Накануне в Иркутске состоялось прощание с Есиповским и еще тремя людьми, разбившимися 10 мая при падении вертолета. Россия блокировала план, позволяющий продлить срок полномочий наблюдательной миссии ОБСЕ в Грузии, истекающий 30 июня. Одна из российских поправок, в частности, подразумевает, что наблюдатели должны будут согласовывать передвижение с южно-осетинской стороной. Два милиционера получили ранения при взрыве в Махачкале. Как сообщается, их жизнь вне опасности. По информации дагестанских властей, вечером в среду патрульная машина подорвалась на заложенную дороге мине. Ректор Российской академии театрального искусства Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. Причины этого не сообщаются. В Северной Корее суд над двумя американскими журналистками, задержанными 2 месяца назад, состоится 4 июня. Об этом сообщило сегодня Центральное северокорейское новостное агентство. Другие подробности неизвестны. Тела пятерых американских военнослужащих, застреленных в Багдаде сослуживцем, отправлены в США. Ранее на военной базе Кэмп Либерти сержант Джон Рассел, до этого обращавшийся за психологической помощью, расстрелял двух врачей части и трех солдат. Президент США Барак Обама возражает против опубликования фотографий, на которых запечатлены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме во время допросов. Обама выразил опасение, что фотографии могут вызвать гневную реакцию против американских военнослужащих. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в российских мегаполисах. В Москве плюс 9 сегодня, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 5, облачно и дождь. В Москве сейчас 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И вновь к той теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Кстати, напомню номер телефона, по которому можно будет позвонить совсем скоро. 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Ну а мы сегодня обсуждаем кризис. Пошел он на спад или нет? Индексы фондовой биржи, показатели уровня безработицы и курсы валют ведут себя так, как будто ситуация в экономике России улучшается. Но аналитики говорят, что радоваться рано. В то же время в глубинке полным ходом идет адаптация к экономическому кризису. Это, кстати, тоже терминология наших экспертов. В Екатеринбурге начали выдавать так называемые картофельные антикризисные банковские кредиты. Любой желающий может обратиться в банк, чтобы получить деньги на возделывание собственного садового участка. Впрочем, воспользоваться новой услугой готовы далеко не все. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Банкир Валерий Заводов о новой услуге собственного Уралтрансбанка говорит, не скрывая эмоций, как о личном и глубоко заинтересовавшем его деле. О так называемом картофельном кредите.
Я не буду умничать, но я не думаю, что существует какая-то проблема, чтобы 4 сотки картошки можно было это засадить в надежде, что осенью человек уберет там какой-то конкретный урожай, и мы готовы ему выдавать кредиты. Как на 4 сотки, так и, собственно говоря, если он хочет реализовать, ну, допустим, какие-то свои, ну, предпринимательские, что ли, там, задатки.
Доктор экономических наук, президент Ассоциации налоги России Владимир Фролов недавно продал свой банк «Северная казна» московскому Альфа-банку и решил заняться совсем другим бизнесом. Каким, пока предпочитает не говорить. Но о кредитах, как бы они ни назывались, высказывается очень жестко.
Какой дурак возьмет кредит под 25-30%, если в лучшие времена, когда не было кризиса, с трудом отрабатывали 10-15%. И в кризис раздавать кредит – это просто безумие.
Екатеринбургский юмористический журнал «Красная Бурда» из-за кризиса был вынужден сократить тираж с 7 до 3 тысяч экземпляров. Но редакция в свойственной ей манере решила не унывать и выпустила антикризисный календарь со стихами в духе советских окон роста. Ну и заработать, смеется ответственный секретарь журнала Владимир Маурин. В газетном киоске календарь от «Красной Бурды» стоит 250 рублей.
Мы отбираем деньги, то есть мы ухудшаем финансовое положение людей, у которых и так кризис. Я думаю, мы хотели донести до людей, что не надо рвать волосы на голове, не надо впадать в панику, не надо лезть в петлю, прыгать с крыши, что все это пройдет. Ну, например, там, кончились деньги, буржуй, не парься, иди на помойку, вместе с нами пошарься. Пролетарий, радуйся, родной, у тебя не работа, а сплошной семидневный выходной. Еще одна радость рабочему человеку – не надо теперь отдавать ипотеку. Ну вот так, может быть, поможет.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель предпочел не говорить о кредитах и рисках, но сам того не подозревая, поддержал банкира Заводова с его стремлением к земле.
Всем садоводам вернуться к садам, посадить все, что там можно выращивать. Огурцы, помидоры, всю зелень, картофель, ягоды – а кто не имеет земли, взять ее и обязательно помочь себе самому в какой-то части. Легче будет пережить эти непростые годы.
Между тем, Свердловская область признана одной из самых пострадавших от кризиса в России. Больше всех негативное влияние экономических процессов почувствовали металлурги. Только в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе в вынужденные отпуска отправлены 11,5 тысяч человек. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, тема сегодняшнего обсуждения со слушателями. Считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад? Экономические аналитики говорят, что о выходе из кризиса говорить еще рано. Можно только говорить о том, что Россия адаптируется к кризису. Пример этому мы имели только что из Екатеринбурга. Но сейчас узнаем, что думают по поводу перспектив кризиса, точнее его окончания, наши слушатели. В студии работает уже бесплатный телефон 8 800 222 12, и приступаем к общению. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», все слушатели радиостанции «Свобода». Для меня лично он не закончился, кризис, отвечу вас на ваш вопрос так. И не закончится никогда, наверное, пока у нас буржуазно-криминальная машина путинская будет у власти, будет продолжаться для простых наших граждан, так же самое для меня, будет продолжаться кризис. Вот такой вот очень простой вопрос и очень простой ответ я на ваш вопрос дал. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий, и вам. Москвич Владимир Иванович звонит. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, страна.
Да.
Кризис, я считаю, что кризис в России, он никогда не закончится. Во-первых, нужно менять саму систему, чтобы у каждого гражданина этой страны была мотивация трудиться, что-то воспроизводить. А мотивации нет, потому что система управления по отношению к этому же гражданину очень агрессивна. Всякие пути препятствия в виде государственных аппаратов, я не беру там милиция, крикохоборная, убийственная в прямом смысле этого слова, чинуши своим разрешительной системой, своей фискально-финансовая система, сам элемент рубля как платежной системы, и в нем заложена система агрессии по отношению к граждан. Вы возьмите ВВП, возьмите продукт внутренний, средства, продукты народного хозяйства, и возьмите бомбы, которые выпускаются в стране. Так бомбы и оружие, и содержание силового аппарата в несколько раз перевысит вот именно вот то, что нужно для народного хозяйства. Плуги, машины, как не дали вчера, работал в сельхозбанке. Вот этот большой финансовый аппарат, который обслуживает, вот тут товарищ вас говорил, какой идиот возьмет кредит за такие деньги. Конечно, при той системе банковской, которая сейчас имеется в России, с отсутствием ноу-хау в банковской системе.
Понятно, она... понятно, ваша мысль понятна, Владимир Иванович. Еще один москвич, Михаил Андреевич, нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, в моей бытовой экономике есть и плюсы, и минусы. Вот ожидается в сентябре увольнение моей дочери. Но, с другой стороны, в декабре повысится пенсия. А мой основной продукт, ну, так сказать, для смеха, пиво, повышается в рублевой цене очень незначительно. Так что пустые полки в Мосмарте меня мало волнуют.
Понятно, с такой диетой, конечно. Из Ростова-на-Дону Александр Николаевич нам дозвонился.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы думаете по поводу перспектив окончания кризиса?
Скажем прямо, кризис, на мой взгляд, носит довольно-таки условный характер. Дело случилось-то от того, что бывшая наша система, оставившая людям крепостническое такое положение, она не могла перейти к капитализму при всем желании, поскольку все эти власти имущие очень так же далеки от народа, как и прежние власти. Количество денег и товаров, покупаемых на эти деньги, а мы стали сырьевой, по всей вероятности, державы, ну вот оно, количество денег печатное, становится все больше. Оттого и цена, естественно, поднимается. Ну, не говоря о качестве товара, скажу лишь одно. То, что наша промышленность и хозяйство уничтожается, зависит прежде всего от властителей денег. Вот эти средства необращаемые на народ, на его хозяйство. Ну, как говорится, не по-хозяйски живут эти властители, а только для себя.
Понятно, Александр Николаевич. Еще несколько сообщений, которые нам приходят, смс-сообщения и на пейджер приходят. Почему, собственно, кризис должен идти на спад, если авторы кризиса, это Путин со своим кумовским правительством, остались в Белом доме? Пока российская экономика в их руках, кризис будет только углубляться. Федор Максимович пишет. И еще одно сообщение от Маклакова. За литр молока, половинку черного хлеба и батон, каждый день отдаю 65 рублей, в месяц это 2015, а пенсия 5000. Посчитайте, что остается на остальное. Жду 2050 года, когда, по словам Путина, для пенсионеров кризис закончится. Так наши слушатели отвечают сегодня на вопрос, считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад. Я думаю, мы сегодня будем еще иметь возможность продолжить общение, по крайней мере, посредством пейджера и СМС-сообщений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Google модифицирует поисковые инструменты. В 2009 году количество пользователей интернета в России достигнет 63 миллионов. Американские полицейские, возможно, будут патрулировать город на парапланах. Boeing представил самолет-трансформер. Эти темы в панораме высоких технологий, которую представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Вице-президент компании Google Мариса Мейер рассказала на брифинге о том, как будет совершенствоваться поисковая система. Сейчас главной целью Google является развитие поисковых инструментов для мобильных телефонов. На сегодняшний день мобильный поиск значительно отстает от поиска с помощью персональных компьютеров. Google также намерен модифицировать традиционный сервис и разрешить пользователю устанавливать временные границы поиска, например, искать только среди сообщений, появившихся за последние сутки. В течение ближайшего месяца будет выпущен сервис Google Squirt, который сможет представлять результаты поиска в виде электронной таблицы. Новости коротко. Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев оценил развитие российского интернета в 2009 году. Согласно прогнозу Игоря Щеголева, в текущем году число отечественных пользователей интернета вырастет на 34% и достигнет 63 миллионов человек. Темпы роста останутся такими же, как и в 2008 году. В городах с населением более 100 тысяч человек уже сегодня пользователями сети являются 42% жителей старше 12 лет. Полицейские американского города Палм-Бэй во Флориде будут использовать для патрулирования улиц моторизованные парапланы. Параплан представляет собой планирующий парашют. Он поднимается в воздух с помощью специального пропеллера, который крепится к креслу пилота. В настоящий момент облеты города уже начали четверо стражей порядка. Лейтенант Марк Ренкис сказал, что парапланы не заменят вертолеты, но у них есть большое преимущество. Они могут медленно лететь на очень низкой высоте, что важно для внимательного наблюдения. Компания Boeing на выставке бизнес-авиации в Женеве представила самолет-трансформер. Эта разработка предназначена для компаний, которым нужен и пассажирский, и грузовой самолет. Новый Boeing можно превратить из 50-местного пассажирского авиалайнера в грузовой самолет всего за 8 часов. Для этого нужно снять кресло и изменить настил в салоне. Самолет оборудован специальным широким люком, через который можно свободно загружать автомобили. Как отметил представитель компании, новый «Боинг» позволяет его владельцу сэкономить на покупке второй машины, если ему необходимо перевозить то пассажиров, то грузы. Стоимость этого авиатрансформера – 50 миллионов долларов.
Панорама высоких технологий в эфире «Радио Свобода» представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню коротко главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия блокировала план, позволяющий продлить срок полномочий наблюдательной миссии ОБСЕ в Грузии. Ректор Российской академии театрального искусства Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. В Северной Корее суд над двумя американскими журналистками, задержанными 2 месяца назад, состоится 4 июня. В Казахстане заблокирован очередной интернет-сайт. Курсы валют. Доллар – 31 рубль 98 копеек, евро – 43 рубля 78 копеек. Таковы новости к этому часу. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжает ее экономическая панорама. Российские банки выдают в 5 раз меньше ипотечных кредитов, чем год назад. Корпорация Intel заплатит за нарушение европейского антимонопольного законодательства. Эти и другие темы представит Сергей Сининский.
Центральный банк России с 14 мая снижает ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 12,5% до 12% годовых. Прежняя ставка действовала с 24 апреля, тогда ее снизили с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, с 14 мая Центральный банк России снижает также на 0,5 процентного пункта и другие ключевые ставки по операциям, которые он проводит. Российские банки в первом квартале сократили выдачу ипотечных кредитов в 5 раз к уровню 3 первых месяцев прошлого года – до 27-30 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняко. По его прогнозу, в 2009 году в целом банки без государственной поддержки смогут выдать ипотечных кредитов на сумму от 130 до 150 миллиардов рублей, то есть 20-25% их прошлогодних объема. Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале действующих в России банков за 3 первых месяца года увеличилась на 2,7 процентного пункта, составив к 1 апреля 31,2%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. Это рекордный рост, отмеченный до сих пор в России в течение одного квартала. Вместе с тем, по словам Михаила Сухова, одна из главных причин столь значительного увеличения доли зарубежных владельцев в течение 3 месяцев – отзыв лицензии сразу у 16 российских банков. Европейская комиссия оштрафовала более чем на 1 миллиард евро американскую корпорацию Intel, крупнейшего в мире производителя микропроцессоров для компьютеров. Ей вменяется в вину нарушение европейского антимонопольного законодательства, выразившегося в ограничении свободной конкуренции на этом рынке для другой американской компании AMD. Доля Intel на мировом рынке процессоров составляет примерно 77%, а компании AMD – 22%. Назначенный Европейской комиссией штраф в отношении Intel является самым крупным за всю историю антимонопольных разбирательств в Европе. После 8 лет расследования Европейская комиссия пришла к выводу, что Intel создавала препятствия для развития конкуренции, предлагая производителям компьютеров существенные скидки, если они соглашались закупать у корпорации не менее 95% микропроцессоров для всей своей продукции.
Экономическую панораму на волнах Радио Свобода представил Сергей Сининский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Генеральный прокурор отчитался о коррупции, но не все ему поверили.
Комментарии экспертов.
Артемий Троицкий. Евровидение – это геополитика и национализм.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев переводит стихи.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 4 польских города и столица Украины официально объявлены УЕФА местами проведения матчей Евро-2012 по футболу. Решение еще по 3 другим украинским городам будет принято позднее. С подробностями киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Окончательное решение о том, станут ли хозяевами футбольного турнира вместе с Киевом, Львов, Донецк и Харьков, будет принято УЕФА в конце осени. Эти 3 города примут матчи чемпионата Европы по футболу, если докажут, что соответствуют всем предъявленным им требованиям. Такую позицию в украинском правительстве называют ответственной и честной и обещают сконцентрировать все свои ресурсы на организации необходимых проектов. По словам вице-премьера Ивана Васюнника, решение УЕФА сняло неопределенность и является ответом на пессимистические оценки относительно способности Украины провести Евро-2012. Тем не менее, бывший украинский министр по вопросам семьи, молодежи и спорта, депутат парламента Виктор Корж, констатирует, что проблемы с подготовкой к футбольному чемпионату остаются и в украинской столице, и в 3 других городах-претендентах.
город Львов. А то, что касается Харькова, Донецка, ну, мы знаем о том, что в аэропортах там ведутся активные работы по приведению их в порядок. И по стадионам там сомнений практически никаких нет. И остается Ахиллесовой пятой инфраструктура, в первую очередь, отели. Усилия на этот счет предпринимаются. Очень большую беспокойность вызывает реконструкция места Олимпийского в городе Киеве. Сегодня там, на мой взгляд, и по оценкам экспертов, идет очень серьезное отставание темпа. Поэтому необходимо, и мы об этом давно говорим, немедленно смена менеджмента и дополнительные мероприятия по адаптации немедленной проекта и прохождение всех формальных процедур и ритмичного финансирования.
В минувшем году Украина едва не лишилась права принимать у себя Евро-2012, поскольку долго не удавалось демонтировать расположенный рядом с Олимпийским торговый центр, чтобы начать реконструкцию главной футбольной арены. Это решение стало итогом затяжного противостояния между экономическими, политическими и футбольными силами Украины. Теперь многие критикуют сам проект реконструкции стадиона, считая его крайне неудачным, и обвиняют правительство в недостаточном финансировании, продолжает Виктор Корж.
Ориентировочная стоимость реконструкции НСК Олимпийского, о которой уже, в общем-то, достаточно четко и однозначно говорит руководство Минфина и Минспорта, приближается к 2 700 000 000 гривен. Если мы вспомним о том, что самым крайним сроком, уже просроченным, но возможным максимальным, сдача этого строя является июль 2011 года, то остается ровно 2 года. Давайте поделим 2 700 000 000 на 24 месяца, и мы поймем, что порядка 120 миллионов в месяц необходимо осваивать, чтобы ритмично и четко вписаться в этот график. И могу сказать абсолютно четко, что первые 5 месяцев этого года даже подобные оценки абсолютно не выдержат, потому что освоенные мизерные средства на сегодняшний день при таком руководстве этим проектом Министерство спорта завалит важнейшую составляющую вообще проекта участия Украины в Евро-2012. Поэтому я очень сожалею, что руководство Минспорта дает неадекватные радужные оценки. Вместо того, чтобы немедленно уволить с работы людей, которые не в состоянии справляться с той мерой ответственности и с теми объемами работы, и сделать, пока не поздно, немедленные соответствующие организационные и другие выводы.
Для подготовки к футбольному чемпионату Украине необходимо привлечь более 26 миллиардов долларов. Почти 7 миллиардов из них должны поступить из государственного и местных бюджетов. Остальные средства ожидают от частных инвесторов. Однако бизнесмены не спешат вкладывать деньги в проекты, связанные с Евро-2012 из-за экономического кризиса, коррупции и политической нестабильности в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжает информационную программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Литвы. Самый посещаемый в странах Балтии морской музей, находящийся в литовской Клайпеде, этой весной отмечает 30-летие. Здесь не только представлены интересные экспонаты по истории и биологии морей. Музей стал и крупным научным центром в уникальной области медицины, в дельфинотерапии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
500 000 посетителей в год, обширные коллекции, одних только морских раковин собрано более 20 тысяч, экспозиции по истории мореплавания, аквариумы, дельфинарий и, главное, живые обитатели. 18 пингвинов, 15 тюленей, 7 морских львов и 9 дельфинов, которые по вечерам дают представление. Все это функционирует круглый год, а ведь музей находится на Курской косе, куда из города нужно перебираться на пароме и где в холода дуют суровые балтийские ветры. Несмотря на это, здешний морской музей самый посещаемый в странах Балтии. Его привлекательность в комплексности, в сочетании, например, истории и биологии. Даже вольеры с животными находятся здесь в помещениях старинной прусской крепости. Кстати, здесь, в некоторых залах, можно смело забыть о музейном правиле экспонаты руками не трогать. Наоборот, именно трогать и рекомендуется, поясняет сотрудница музея Ника Путинайте.
Можно не только увидеть и потрогать. У нас даже есть отдельный уголок для того, чтобы посетитель мог познать мир моря руками. Там в темноте можно трогать разные поверхности, и должен отгадать посетитель, что это такое. Это может быть кожа дельфина, или раковина, или поверхность коралла. И если правильно отвечает, то зажигается лампочка. Наш музей открывается посетитель не только через экспонаты, но и через ощущение.
Особая сторона деятельности морского музея в Клайпеде – дельфинотерапия. Здесь специализируется в лечении тяжелого детского заболевания аутизма. Достигнуты заметные успехи, что сделало учреждение мощным научным центром, рассказывает клайпедская журналистка Татьяна Ясинская.
Дельфины ведь умеют расслаблять не только детей, скованных болезнью, они умеют расколдовать всякого, просто любого человека. Особенно это видно, когда приходят отцы, которые обычно довольно сдержанны, и вот тут-то они расколдовываются, с удовольствием приходят потом вместе с детьми еще и еще раз. Начинается она с того, что дельфин сам выбирает себе больного. Не больной выбирает дельфина. Вот я видела, как привели троих детей, выплывала вся стая, и эти дельфины начинали кружить, смотреть на этого ребенка, и кто-то один непременно становился опекуном. И потом дельфины никогда не путали этих детей. Приплывал тот дельфин, который нужен, его не надо было звать. Чудо начинается просто даже с этого. А затем самое главное – наладить первый контакт ребенка с дельфином, потому что дети-аутисты, они ни с кем не находятся в контакте, даже с родными родителями очень часто. Но дельфины каким-то образом умеют обратить на себя внимание. И потом перебрасывание мяча, какие-то звуки, которые издает дельфин, у них же все-таки три уровня языка. Затем осторожное прикосновение. Ребенку дают возможность потрогать, погладить. И вот здесь уже начинаются замечательные сенсорные способности дельфинов. Вот с этого момента уже начинается лечение.
Татьяна Ясинская. Если, например, в Севастопольском дельфинарии с успехом лечат детский энурез, то в Клайпедском аутизм и церебральный паралич. Дельфины непостижимым образом умеют снимать сильнейшее мышечное напряжение. В таких способностях дельфинов масса тайн. Например, непонятно, каким образом лечебное воздействие, подтвержденное врачами, продолжается и тогда, когда больные дети уже после занятий просматривают видеозаписи, сделанные в дельфинарии. Или как дельфины чувствуют людей с психическими нарушениями. Кстати, дельфины за эту свою лечебную деятельность, в отличие от цирковой, никогда не просят вознаграждения. Морской музей в Клайпеде сейчас планирует строительство нового бассейна с теплой водой для продолжения специальных программ дельфинотерапии, а также, все-таки несмотря на кризис, обновить аквариумы, где специалисты уже видят плавающих осетров редчайших пород. Еще новый электронный портал, чтобы школьники и молодежь смелее осваивали историю и биологию моря. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Далее в программе «Время свободы». Индексы, фондовые биржи, показатели уровня безработицы и курсы валют ведут себя так, как будто ситуация в экономике России улучшается. Но аналитики говорят, что радоваться рано. Что думают по этому поводу жители одного из российских городов? Сразу после выпуска новостей Борис Немцов сегодня потребует через суд отмены результатов выборов мэра Сочи. Слушайте утреннюю информационную программу «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Конечно, я счастлива оказаться на свободе в кругу.
Согласно официальному сообщению Деменюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач.
Папа никогда не был членом Гитлерюгена.
Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.